Загадка от Сергея Васильевича. Сергей Васильевич не отвечает. Когда нужно, выбрасывают, а когда не нужно, поднимают. Ну, какой ответ? Якорь. Правильный ответ. Друзья, зачем нужен якорь, если мы вот просто, ну, видели якорь, там, не знаю, музей настоящий. Зачем нужен якорь? Какую роль он выполняет? Какую функцию он выполняет? Держит. Держит что? Корабль. Зачем? Чтобы не уплыл. Чтобы штормом не унесло. Чтобы на рифы куда-то корабль не попал. И ключевое слово, я бы тут сказал, устойчивость, безопасность. А если мы говорим о каких-то критических моментах, о таких как шторм, это, конечно же, даже спасение. Друзья, тема проповеди – якорь. Но не просто тот, который на корабле, а якорь, который у нас в Писании. И он назван надеждой. Сегодня мы будем говорить о надежде. Давайте мы откроем место основное, на которое мы будем основываться. Это послание евреям, 6 глава, 17 по 20 стих. Послание к евреям, 6 глава, 17 по 20 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Я сейчас прочитаю это же место в переводе «Радостная весть». «Вот почему Бог скрепил свое обещание клятвой, пожелав еще яснее показать тем, кто получит обещанное, что воля его неизменна. И эти две неизменные вещи, в которых Бог не может солгать, служат для нас, сбежавших под его покров, источником великой бодрости и побуждает крепко держаться той надежды, что у нас перед глазами. Надежда эта, словно якорь для души, крепкий, надежный, который входит внутрь святилища за завесу, куда Иисус, предтеча нас, вошел ради нас, став подобным Мелхиседеку, первосвященником навеки». Это будет основной текст размышления, к которому будем не раз возвращаться. Но хотел бы просто задать вам вопрос, не риторический, я хотел бы услышать ответы. Что для вас надежда? Как вы понимаете слово «надежда»? Вот говорят, я надеюсь. Что вы вкладываете в это слово? Это вы даете определение. Что для вас? Вот для вас. Вот как вы можете описать слово? Вот как бы, вот если бы вы были автором словаря, и вот вы составляете словарь, определение слов, и вдруг вам попало слово «надежда». Думаете, как-то надо ее записать, чтобы человек, который прочитал мой словарь, понял, что такое надежда. Это вера, это утешение, так. Еще уверенность. Еще.
Ожидание чего-либо благоприятного.
Вот, это не твой словарь. Это не твой словарь. Это словарь Ушакова. Нет? Толковый словарь русского языка, да? Ефима. Понятно. Но согласны, что нечто похожее есть между словами «надежда» и «вера». И вот тут даже уже прозвучало, что «вера» или «уверенность», корень тот же, «вера». И получается, что эти понятия, мы иногда путаем веру и надежду. Вроде мы понимаем, что это что-то разное. Мы даже Писание читаем и читаем, когда апостол Павел в последний стих 13 главы описывает, где, да, гимн любви, пребывают все три. И он пишет: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И он отделяет веру от надежды. И многие места, когда мы читаем, мы понимаем, что вера и надежда – это не одно и то же. Я бы хотел предложить вам несколько размышлений. Это просто люди, которые размышляют о разнице между верой и надеждой. Это не мои размышления, поэтому вы можете согласиться с ними, можете и нет. Это просто высказывание людей. Кто-то сказал, что вера – это во что-то или кого-то, а надежда – это на что-то или на кого-то. Говорят, что если говорить о этимологии, то есть о происхождении слова, то вера – это договор, а надежда – это ожидание. Следующее размышление, оно гораздо больше. Более прочное понятие все-таки вера, потому что она существует сама по себе, а надежда связана с каким-то событием или качеством, но оставляет возможность того, что событие не произойдет или качество отсутствует. По сути, надежда может исчезнуть при достижении точки невозвращения. Ну, например, сейчас чемпионат мира по футболу, поэтому, наверное, приводится такой пример. Для футбольного болельщика вера в силу своей команды существует всю жизнь. А надежда может быть, например, на конкретную победу. Но если команда уже проиграла, надежда умирает, хотя и последней. А вера остается и после поражения, то есть не умирает вообще, если она настоящая. Вообще разница между верой и надеждой примерно такая же, как между аксиомой или точным каким-то понятием, которое не требует доказательств. А надежда – это разряд правдоподобных гипотез или недоказанных каких-то теорем. Вот такие высказывания людей, которые пытаются разобраться в разнице веры и надежды. Я хочу рассказать вам притчу, может кто-то знает такую притчу. Это притча о двух жабах. Жили-были две жабы. Жили, не тужили, одна была усердная, трудолюбивая, а другая немножко ленивая. Жили они в лесу, во влажных местах, кушали мошек. Но если трудолюбивая добывала себе корм, то ленивая просто нежилась в каком-то прохладном месте. И если какой-то комар залетит, ну, она так уж и было, его проглотит. И как-то обе лягушки пошли на прогулку и попали в один чулан. В кладовку к одному человеку, у которого были разные запасы на зиму. И не только на зиму. И вот они там решили посмотреть, новое место, интересно, там прохладно, подвальное помещение. И вот по неосторожности обе жабы упали в кувшин, а кувшин был со сметаной. Сметана была жидкой, и они начали тонуть. Они попытались выпрыгнуть из этого кувшина, но все их попытки были тщетны, горлышко было очень высоко. И они стали размышлять, что делать. Первая жаба стала думать так. Ну что мне барахтаться? Я уже пробовала выпрыгнуть. Не получается. Какой смысл мне тратить сейчас свои силы? Значит, пришел мой час. Перестала барахтаться и утонула в сметане. Другая же жаба, которую мы охарактеризовали как трудолюбивую, она сказала, нет, пока я жива, я буду барахтаться. Хотя я не могу допрыгнуть, но кто его знает? Если я жива, то я буду пытаться выбраться. Прошла минута, две, десять, полчаса, два часа. Наша героиня, она уже потеряла всякую надежду, уже стала захлебываться, уже стала мутнеть в глазах. Но вдруг она почувствовала своими лапками что-то твердое. И стало это интересно. Она попробовала. Действительно, было что-то твердое, как будто дно появилось. Она уперлась на это твердое и выпрыгнула. Оказалось, это масло. Пока она карабкалась, пока она пыталась выпрыгнуть, она своими лапками из сметаны сбила масло. И это масло стало той основой, и она встала на нее и выпрыгнула. Этот пример надежды, когда кто-то надеется до самого последнего момента. Поэтому и говорят у нас, что надежда умирает последней. Давайте теперь обратимся к словарям. Вот у нас уже один словарь прозвучал. Я взял определение из толкового словаря русского языка, словарь Ушакова. Что говорит словарь о слове «надежда»? Надежда – это желание, ожидание чего-то, чего-нибудь радостного, приятное, соединенное с уверенностью в возможности осуществления. Что же говорит словарь о слове «вера»? Вера – это твердое убеждение в непременном осуществлении неизбежности чего-нибудь предстоящего. Если мы вспомним все эти высказывания, соединим их с этими определениями, то примерно вывод будет следующий. Вера характеризуется твердостью, непоколебимостью, непреложностью, неизбежностью. Если мы будем говорить о надежде, то можно надежду характеризовать такими словами. Это возможность, это ожидание, но без твердой уверенности. Даже если мы возьмем текст Священного Писания, это книга Деяния, 27 глава, большой отрывок. Вкратце напомню, Павла вместе с другими узниками везут в Рим. И они вышли, поплыли около острова Крит, потом подул южный ветер, они подумали, что все в порядке, можно дальше плыть в Рим, поплыли, но поднялся против них шторм, бурный ветер, Евроклидон, и их несколько недель просто носило по морю. И 20 стих 27 главы записано: «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Обстоятельства не изменились. Бушевал шторм. И надежды уже не было. Потому что все обстоятельства говорили: все, еще одна волна, еще один гребень, и все, корабль пойдет ко дну вместе со всеми, кто был на корабле. Но вот Павел получил слово. И он поверил этому слову. И это уже его вера. И он стал действовать согласно своей вере. Он потом стал принимать пищу. Он успокоился. Он получил мир. Он стал ободрять присутствующих на корабле. И дальше он говорил о том, что «прошу вас принять пищу», 34 стих. «Это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми, разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Мы видим, что надежда в данном случае, это она основана на желаниях. У этих людей было сильное желание спастись. Они не хотели умирать. Но обстоятельства говорили о противоположном. Все обстоятельства говорили, что нет. У вас надежды нет, вы погибнете. И надежда была потеряна. Когда же Павел получил откровение от ангела, то это стало его верой. Павел поверил слову Господа и стал действовать согласно этому слову. Хотя внешние обстоятельства не изменились. Понимаете, что вера – это нечто твердое, нечто непоколебимое. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда мы говорим о надежде, то мы надеемся, но понимаем, что какие-то обстоятельства, какие-то моменты в нашей жизни могут воспрепятствовать наступлению какого-то события, которого мы надеемся. А теперь очень важный момент. Друзья, это очень важный момент, о котором сейчас мы будем говорить. Давайте вернемся к тому тексту, который мы прочитали в начале. Евреям, 6 глава, 17 стиха. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, непреложность своей воли употребил в посредство клятвы, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее завесу, куда притечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Вы чувствуете, все наши рассуждения, о которых мы сейчас говорили о надежде, они как бы противоречат тому слову, которое мы читаем в Писании. Мы говорим о том, что надежда, словари нам говорят, размышления разных людей, философов, что надежда это так, что-то отдаленное, наши ожидания, наши желания, сбудутся или не сбудутся, ну кто его знает, какие обстоятельства будут. Вот вера да, вера тверда, вера непоколебима. Вы чувствуете, что какое-то несоответствие? Если ли в этом тексте что-то опасное? Нет, мы видим, что здесь написано «безопасный якорь». Если что-то шатающееся, ненадежное, нет, слово говорит, что твердое, безопасное, крепкое, входит в само небо. Может ли быть что-то сомнительное, что-то колеблющееся, что-то ненадежное, что Христос подтверждает и словами, и клятвой? Он говорит в двух непреложных словах. Когда Христос, когда Бог говорит слово, мы верим это слово и говорим, что нет, Бог не может солгать. А Господь еще употребляет и клятву, подтверждая свои слова. В двух непреложных вещах, в слове Господа и в клятве, мы видим, что этот якорь безопасный. Этот якорь крепкий, и он уходит за завесу. Он уходит в само небо, куда вошел Иисус Христос. Друзья, нам очень важно понимать эту разницу. Разницу между надеждой мира сего и надеждой христианской. Нам важно понимать разницу между надеждой по определению словарей и надеждой по определению Писания, Библии. Нам важно понимать разницу между надеждой в понимании в общечеловеческой жизни, о которой мы размышляли, и надеждой в понимании духовной жизни. Это большая разница, потому что надежда христианская тверда, непоколебима. Она уходит за завесу, она уходит в небо, она уходит туда, куда зашел Христос. Когда же мы говорим о надежде, как о возможности, ну, без твердой уверенности, как дает нам определение словарь, то мы говорим о надежде этого мира. Мы говорим о общей надежде, общем человеческом понимании надежды. Именно об этой надежде складываются песни, именно об этой надежде размышляют философы. Каждый человек имеет такую надежду. Я надеюсь, что сегодня я пойду в магазин и куплю молока. Я надеюсь, что когда-то, там, не знаю, может быть, сборная России выиграет чемпионат мира по футболу. Но эта надежда очень шаткая. Это надежда мира сего, это надежда общечеловеческая. Но когда мы говорим о надежде, которая как якорь, надежный, безопасный, закинет само небо, то речь идет о христианской надежде и христианском уповании. Тут нет места сомнению, тут нет места чему-то ненадежному. Друзья, у людей, которых нет Христа, такой надежды просто нет. У людей, которых нет Иисуса Христа в своем сердце, кто не получил возрождения, такой твердой надежды нет. Писание говорит в послании Ефесянам, 2 глава, 12 стих. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежду и были безбожниками мира, в мире». Человек без Христа не имеет надежды. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих, послание апостола Павла говорится: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Друзья, прочие, не имеющие надежды. Вот почему, когда мы говорим, что мы спасены в надежде, мы говорим это с полной уверенностью. Потому что наша надежда – сам Христос. Это твердая надежда, это непоколебимая надежда. Друзья, это очень важно понимать. Вокруг нас живут люди, мы живем в православной культуре. И когда общаешься с человеком и говоришь, ты веришь в Бога? Да, я верю. Ты веришь в Иисуса Христа? Да, я верю в Иисуса Христа. Ты веришь, что ты будешь спасен? Ну, не знаю. У этих людей нет надежды. Потому что для них надежда, она такая общечеловеческая, в общечеловеческом понимании. Ну, когда я приду на небо, Бог рассудит, посмотрит мою жизнь. Может, я спасусь, а может, не спасусь. Ну, Богу виднее. Не, я, конечно, стараюсь жить хорошей жизнью. Я стараюсь соблюдать заповеди, стараюсь соблюдать ритуалы, может быть, какие-то. Я творю добрые дела. Но я не знаю, спасет ли Бог меня или нет. Друзья, Христос предлагает нам надежду, твердую, непоколебимую, как якорь, который заброшен туда, в небо. Друзья, если кто-то здесь присутствующих не имеет такую твердую надежду, надежду на Христа, надежду на вечную жизнь, то вам нужен Христос. Он все сделал для того, чтобы дать эту надежду. Он умер за наши грехи. И теперь мы имеем доступ к Богу нашему, Отцу Небесному, через Иисуса Христа. Для этого нужно сделать не так много. Для этого нужно покаяться в своих грехах, то есть попросить у Бога прощения за свои грехи, просить Бога о том, чтобы Он принял свою большую семью, где мы, дети Божьи Его, в этой семье. Друзья, те, кто не имеет надежду, надежду твердую, непоколебимую, уходящую за завесу, примите Христа, покайтесь, попросите у Господа прощения. Я призываю вас войти в Его Божью семью. Друзья, ну если мы, читая это Писание, соглашаемся с этим словом и понимаем, что надежда христианская – это нечто твердое, непоколебимое, безопасное, крепкое, то какая разница тогда между христианской надеждой и христианской верой? Мы говорили о разнице между верой и между надеждой в общечеловеческом понимании, как значение терминов. Но когда мы говорим о духовных вещах, когда мы говорим о христианской вере и христианской надежде, в чем тогда разница, если и та, и другая твердая, непоколебимая, верит в непреложность того, что будет? Я приведу вам размышления одного из проповедников. Он пишет так. Размышление о том, чем отличается христианская вера от христианской надежды. Вера – это одно из трех благ. Посредством веры мы по-детски доверяем нашему Богу. Все, что Он предлагает, я беру верою и присваиваю себе. Вера – это орудие, посредством которого все от Господа принимается, и все тотчас богатеет. Если я верю, то я не перейду, а уже перешел в жизнь вечную. Если я верю, то имею мир с Богом сейчас. Я хвастаюсь за Христа, как за свою силу сейчас. Христос – Божья сила. Я хватаюсь за Него, как за свою жизнь. Верою беру Его, как хлеб жизни. Верою облекаюсь в Него, верою побеждаю, верою борюсь. Им делаю каждый шаг из минуты в минуту. Итак, христианская вера, твердая, непоколебимая, это нечто, чем я теперь постоянно живу, здесь и сейчас, сегодня. Когда же мы говорим о христианской надежде, то надежда совершенно другого рода. Она чудно отличается от веры. Она всегда имеет дело с будущностью, с тем, что лежит в грядущих временах. Так в конце все наше наследство. Там нетленное, там чистое, там неувядающая слава с нашим Господом Иисусом Христом. Надежда имеет дело именно с тем, что впереди, а не с настоящим. Апостол Павел пишет слова, если мы в это слово в 1 Коринфянам, 15 глава, 19 стих. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Почему? Потому что Бог нам не обещал, что в этом мире будет все в порядке, не будет горести, все будет хорошо, если мы примем Христа. Нет, напротив, Он говорит, что вы будете как овцы среди волков. Будут гонения, будут страдания, будут скорби, будут переживания. Но все-таки мы счастливее всех человеков. Почему? Потому что мы набеем надежду, надежду на вечное, на вечный дом, на небеса, на встречу с Господом нашим Спасителем Иисусом Христом. Надежда идет за гроб, она идет за могилу. Она идет дальше смерти. Надежда идет в вечность. Верой мы как бы одной рукой берем все потребное для жизни и благочестия здесь, сегодня, здесь и сейчас. А надежды как второй рукой. Мы хватились за будущее благо, мы хватились за небо, за обетование Господне. Поэтому надежда, надежда Божия, она связана с нашим Господом, с Его пришествием, с той нетленной славой, которая нас ожидает. 1 послание Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стиха. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретим Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Те, кто не имеет христианской надежды, их жизнь заканчивается там, в могиле, в гробу. Они не ждут, что придет Господь. У них нет надежды, что они оживут. Но другое дело, мы, христиане. Да, мы плачем, когда близкие, родные уходят. Потому что мы расстались с ними. Но у нас есть надежда. Есть надежда, потому что они ушли туда, куда мы надеемся попасть. Они просто ушли туда раньше. Друзья, Слово Божие нас призывает утешать друг друга этими словами, словами надежды. Друзья, давайте поднимем голову. Поднимем голову от наших скорбей, от наших переживаний, от суеты этого мира, потому что, к сожалению, большому сожалению, иногда посмотришь на христиан, а у нас такие лица, как будто у нас нет никакой надежды. Друзья, кто надеется на встречу со своим женихом, он живет по-другому, он выглядит по-другому. Недавно у меня была свадьба. 50 дней прошло где-то. Немного. Я, поэтому пример близок, я его решил привести. Друзья, я ждал долго. 3 года. 3 года я ждал невесту. Я ждал того момента, когда мы будем вместе. Я ждал того момента, когда наконец наступит этот день. Друзья, я жил, я учился, я работал, я кушал, я заботился о себе, о своих близких, служил как мог. Но в фокусе была моя невеста. В фокусе было то событие в будущем, когда у нас наконец-то произойдет. Я готовился к этому событию. Откладывал денежку, ходил в магазин, что-то приобретал, потому что мои мысли были сфокусированы на невесте и на том дне, когда мы наконец-то будем вместе. Друзья, это состояние предвкушения чего-то трепетного, радостного, особенного. Друзья, как нам не хватает вот этого трепета? Как нам не хватает вот этого вот желания встречи с Господом нашим? И у нас может быть потухший вид. Даже если в нашей жизни все в порядке, ну, мы живем как-то обыденно. Мы думаем, что купить, что поесть. А о горнем как-то не помышляется. Друзья, в прошлое воскресенье Михаил Иванович проповедовал, и одна из мыслей, о которых он говорил, и акцент, это мысль «помышляйте о горнем, а не о земном». И знаете, и мысль такая прозвучала, что для многих христиан почему-то перспектива будущей вечной жизни с Господом Иисусом Христом, она как-то далеко и как-то в тумане, и такое ощущение, что она нереальна. Но вроде мы верим, а где наша надежда? Мы верим, что Господь придет, мы верим, что будет пришествие, мы верим, что за могилой жизнь не заканчивается, душа наша вечна, мы верим, что будем с Господом. А где наша надежда? Где наше чаяние? Где наше упование? Где наше стремление к этому? И Михаил Иванович говорил, что, к сожалению, большинство христиан помышляют больше о земном, чем о небесном. Все мысли, все действия, все связано почему-то с земным, а не с горним, с небесным. Друзья, знаете, можно возразить и сказать, ну да, давайте. Давайте впадем в крайность, давайте все продадим имущество, как первые христиане. Давайте раздадим нищим, поделим между друг другом. У всех будет достаток, будем благовествовать каждый день у метро. Будем ожидать пришествия нашего Господа. Зачем приобретать что-то? Зачем? Я соглашусь с вами, что это будет крайность. Потому что мы должны заботиться о ближнем. Мы должны создавать семьи. Мы должны заботиться о наших детях. Мы должны приобретать какое-то жилье. Но, друзья, к сожалению, заглядывай в себя, Я обнаруживаю такие мысли. Отлично, я женился. Надо подумать о детях. Надо завести детей. Ну, им же надо где-то жить. Надо бы жилье. Ну, квартиру или дом хотя бы. Ну, ладно, может быть, не в Москве, где-нибудь еще. Дети появятся, их на служение возить, может быть, машину надо бы приобрести. А потом же надо детей поставить. Сейчас без образования куда? Нужно как-то дать им хорошее образование, чтобы они встали на ноги. Потом надо их женить, потом помочь, а внуки пойдут. И знаете, где моя жизнь заканчивается? Я думаю, вот 70-80 лет можно уже подумать о вечности. Ну, даже мне не хочется умирать и в 70-80. Я думаю, что в 70-80 пускай Господь наконец-таки придет. Я не жду Его сегодня. Я не жду Его сейчас. Для меня Он в тумане. Я хочу прожить эту жизнь. Я хочу позаботиться о земном. Насладиться, взять все, что я могу взять от этого земного. А потом я буду готов встретиться с Господом. Потом я буду говорить, эй, гряди, Господи. Друзья, если у нас есть надежда, то у нас есть стимул к полноценной христианской чистой жизни. Потому что сказано в первом послании Иоанна, 3 глава, 1-3 стих. «И имеющий всякую сию надежду на Него очищает себя так, как Он чист». Друзья, если у нас нет надежды, какой смысл? Мы живем, просто живем. Не, мы верим. Мы берем верою. Мы же дети Божии, и мы живем, мы приходим в церковь, мы служим, ну, как можем, насколько время позволяет, потому что у нас есть другие заботы. И у нас нет стимула. У нас нет стимула к христианской, к чистой жизни, к тому, чтобы исповедоваться перед Богом, к тому, чтобы очищать себя от грехов. Потому что уже давно, наверное, не было проповеди об очищении, что наша жизнь – это процесс, да, где мы очищаемся. Мы же не сразу покаялись, на небо попали. Нет, не сразу. Значит, зачем-то мы здесь есть, зачем-то мы нужны здесь еще. Не только для служения. Друзья, надежда, когда у нас есть, У нас есть это чай, у нас есть этот трепет, у нас есть это горение, желание о Господе нашем. Не только иметь встречу здесь, допустим, каждое утро, к чтению Библии, к изучению Слова, к молитве. У нас есть чаяние, желание встретиться с Ним, как жениха с невестой. А если мы хотим встретиться с Господом, то заглядывая в себя, мы видим, что-то нам не в порядке. Где-то надо характер исправить, где-то что-то не в порядке. Мы прибегаем ко Христу, исповедуемся, очищаемся, просим Господа Духа Святого обличать нас, чтобы Господь вновь и вновь показывал нечистоту нашу, чтобы приближаться к Богу, очищаться. Потому что у Бога есть цель о нас, преобразовывать нас в образ Иисуса Христа. Тогда горят глаза, тогда мы улыбаемся. Тогда, что бы ни происходило в нашей жизни, горести, переживания, утраты, банкротство, проблемы на работе, есть внутренняя радость, которую никто никуда не денет. У меня есть надежда. Почему первые христиане, когда Павел писал, говорит, вы подвиг, у вас был подвиг такой, вы с радостью принимали расхищение имущества, когда забирали у них дома. Давайте кого-нибудь заберут квартиру. Нет, это же не радость, это горе. Может быть, просто нет надежды на нечто лучшее, на нечто, что там, в небе. Как будто вот такое ощущение, что не связана наша земная жизнь с небом. Друзья, да не будет наша жизнь и так. В конце я бы хотел напомнить, какие выводы мы можем сделать из этого слова. Друзья, первое, есть разница между верой и надеждой в общечеловеческом понимании, где вера – это непреложность событий, а надежда – это возможность событий. Но я повторяюсь, это разница в общечеловеческом понимании в контексте нашей жизни. Второй момент. Надежда христианская в корне отличается от надежды вот этой обычной, земной, общечеловеческом понимании. Христианская надежда твердая, безопасная, крепкая, надежная, непоколебимая, она не постыжает. Третья мысль, которую мы говорили, это разница между христианской верой и христианской надеждой, и эта разница проявляется во времени. Верой мы живем здесь и сейчас, каждое мгновение своей жизни, а надежда устремляет взор в будущее, на будущность, на пришествие нашего Господа Иисуса Христа, на вечное блаженство с Ним. Для примера скажу библейский стих. Это 1 послание Иоанна, 3 глава, 1 3 стиха. Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Мы уже теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот библейский пример между верой и надеждой христианской. Мы уже дети Божии. Мы уже дети Божии. Уже у нас есть Господь, Бог наш, Отец Небесный. Но мы еще живем на этой земле. Но откроется, что будем. Потому что мы изменимся. Мы увидим Его, как Он есть. Мы будем в полной мере преобразованы в образ Иисуса Христа. Это надежда. Она устремляется в будущее. И четвертая мысль, о которой мы размышляли, что имеющий надежду, настоящую христианскую надежду, получает стимул к полноценной христианской жизни. Это радость. Это искра в глазах. Радость на то, что грядет вечное блаженство. Грядет встреча с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Грядет она. Не за дверями. Скоро это будет. Следующий момент – это адекватное. Адекватное отношение жизни. Когда нет крайности между полным отрешением от мира, все, я в горнем, я с Богом, меня тут ничего не касается, и грешники меня не касаются, и семья меня не касается, все, я с Богом. Или другая крайность, когда я о земном думаю, я о земном, и все у меня о земле, и все у меня о том, как обеспечить себе благополучие здесь, на земле. Надежда дает нам адекватное отношение к жизни. И надежда дает нам стимул к очищению грехов, потому что мы идем туда, где ничего нечисто не войдет. И мы стремимся к тому, чтобы наша жизнь очищалась, каждый день очищалась, каждый день обновлялась. Как-то я слышал пример, что когда мы просыпаемся каждое утро, Господь не только обновляет свою милость, но каждый день это снова шанс что-то исправить в своей жизни. И у нас есть эта возможность через Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь благословит это слово. И пусть Господь даст нам действительно эту надежду. Надежду на будущее, которая поднимет наши головы к небу. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы молимся Тебе и благодарим, Господь, за слово Твое, которое Ты оставил, за надежду, Господь, за то, что Ты наша надежда, Христос. На Тебя наше упование, на Тебя наше чаяние. Господь, благодарим за слово Твое, за надежду, которая, как якорь безопасный, уходит за завесу, туда, в небо, куда мы все стремимся, Господь, дети Твои. Желаю, Господь, быть вместе с Тобой, вместе с нашими близкими, родными. И что у нас есть эта надежда, потому что мы приняли веру, Господь, Сына Твоего и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь, молюсь о тех, кто не имеет надежды. Молюсь о тех, кто, Господь, сомневается, Господь. О тех, кто не знает, куда идет, зачем живет. Господь, прошу, коснись таковых Духом Святым. Прошу о нас, Господь. О нас, чтобы мы имели эту надежду, Господь, чтобы имели радость, имели, Господь, желание, стремление, Господь, к небесному, к горнему, чтобы жизнь, суета земли этой, Господь, не заглушила, как тернии, но чтобы мы, Господь, могли служить Тебе, радоваться той надежде и устремлять свой взор к горнему. Благослови, Господь, Слово Твое, благослови, Господь, дальнейший ход этого служения. Аминь.